Здравствуйте, товарищи! Приветствуем вас в эфире Радио Аврора. И начинаем традиционный по пятницам в 17.00 онлайн-митинг. В студии главный редактор Аврора Георгий Федоров.
Приветствую, да, Георгий. Приветствую, товарищи, здравствуйте.
И ведущий политический обозреватель Федор Бирюков. Мы сегодня подведем основные итоги недели, ну и уходящей весны, сегодня последний день весны. Также ответим на ваши вопросы. Задавайте вопросы в чате этого эфира. Итак, для начала хотел бы привести несколько примет, которые, значит, русский народ приписывает 31 мая. Достаточно интересные моменты. Вы поймете сейчас, почему. Итак, приметы. Придет Федот, дубовый лист развернет. Коли дубовый лист развернулся, то земля принялась за свой род. Если же на Федота на дубу макушка с опушкой, будешь мерить овес кадушкой.
Короче, сегодня день Федотов.
Да. Нас путают все время. Это Федоров, Федор. Прям люди приходят и говорят: здравствуйте мне, Георгий Владимирович, и так далее. Поэтому загадывайте, во-первых, желание. Два Федора в эфире, традиционно по пятницам. И не забывайте про вопросы. Но начнем от событий на неделе. Кстати говоря, вчера был день рождения Михаила Бакунина, сегодня Всемирный день борьбы с неравенством. Ну, о неравенстве мы поговорим в следующем эфире «Аврора на линии», где также будет Георгий Федоров. Итак, правительство предлагает Минэкономразвития налоговую реформу. Та пресловутая прогрессивная шкала, когда будет с 13 до 22% повышен НДФЛ в зависимости от доходов. Некоторые уже подкидывают чепчики вверх, говорят, наконец-то справедливость торжествует, а другие очень скептически относятся к этому. Вот как ты смотришь на ситуацию, Георгий?
Во-первых, надо понимать, что те, кто презентует эту реформу, еще, ну, я про Силуанова говорю, еще полгода назад и год, когда, даже год назад я смотрел по телевизору интервью Силуанова, то ли на РБК, то ли на втором канале где-то, говорили, когда их спрашивали у Силуанова конкретно, вы выступаете за прогрессивную, он говорит, да зачем, да нет, никогда в жизни и так далее и тому подобное. Но я скажу так, что в принципе я за прогрессивную шкалу налогообложения. Действительно, богатые и сверхбогатые должны платить больше, нищие вообще ничего не должны платить, а бедные тоже, как бы сказать, с моей точки зрения, должны ничего не платить. Что такое бедный, нищий и, соответственно, богатый, сверхбогатый? Надо понимать, что у нас там порядка 10, по-моему, или 10, или 15 миллионов находится ниже МРОТа, это ниже там 19 с небольшим тысяч, то есть эти люди должны быть полностью освобождены от любых налогов. Дальше, если по сравнению к европейской модели прогрессивного налогообложения, по-моему, там, если по нашим ценам считать, то там до 100 или до 200 тысяч рублей, по-нашему, понятно, у них цены другие, они тоже не облагаются налогами. Соответственно, в данном случае это первый шаг к прогрессивной шкале налогообложения. То есть это не полная шкала. Второе, беда в том, что сейчас происходит, у нас непонятно, каким образом будут снимать вот эти вот налоги не с каких-то просто там среднего класса, который может неплохо зарабатывать, хотя и очень мало, а со сверхбогатых олигархов, которые получают прибыль, вернее, которые получают не только там свою зарплату, да, которую можно обложить там или 22%, а еще получают прибыль от дивидендов, получают прибыль от продажи акций, от других, так скажем, всяких источников, премий и так далее и тому подобное. То есть мне кажется, на вот этом вот законе не надо останавливаться. Почему он сейчас внесен, вот этот закон? Ну, просто потому что Путин и после его переизбрания необходимо, ну, какой-то хотя бы, так скажем, такой реверанс в сторону самых бедных и самых незащищенных слоев нашего населения. Вот сказать, вот видите, мы по вашим многочисленным просьбам вводим прогрессивную шкалу налогообложения. Но это такой первый шаг, который, ну, с моей точки зрения, не совершенен. Но то, что власть решила вот такую вот взять и сделать вот такой шаг, это показывает, что по общественным настроениям запрос на социальную справедливость огромен. что люди просто уже не хотят терпеть вот эту вопиющую несправедливость, когда у нас небольшая кучка миллиардеров практически свое состояние чуть ли не в геометрической прогрессии увеличивает, а нищие, бедные, и даже работающие нищие, так называемый термин у нас в стране существует, которые, так скажем, свое состояние, наоборот, тоже прогрессивно, вернее, в быстрыми темпами уменьшают. Не говоря уж о том, что цены на продукты питания просто какая-то, ну, это безумие просто, когда там за неделю, за месяц просто происходит такая, как бы сказать, взрывная волна роста, ну, это просто сумасшествие. Не говоря уж о том, что метро дорожает у нас ЖКХ дорожает, ну,
дорожает
у нас все дорожает, абсолютно. Все абсолютно. У нас нету ни одного, наверное, продукта или так, ни одной какой-то услуги, которая не дорожает. У нас, я знаю, что дешевеет у нас. У нас дешевеют акции «Газпрома», у нас дешевеют акции всего. Я вчера, кстати, РБК тоже смотрел. Интересно иногда смотреть всякие экономические передачи, смотреть, какие, так скажем, они проводят оценки ситуации. Я смотрю, думаю, вот, ну, вот на экран, думаю, что-то здесь не так, что-то здесь не так. Что-то вот... А внизу там такая строчка «Фондовый рынок», где там всякие «Мечел», «Газпромы», наши всякие акции, компании. Так вот, все акции ушли в красную зону. То есть у нас, судя по всему, рынок нашей реальной промышленности, производства, это наши российские акции, он начал падать. Вот. Не говоришь о том, что «Газпром», по-моему, там вообще акции каким-то уже чуть ли не мусорным, так скажем, образом становятся, потому что по моим некоторым данным, у меня есть некоторые друзья, которые около «Газпрома» так или иначе работают, либо связаны, говорят, что там ситуация с капитализацией вообще с «Газпромом» очень тяжелая, что, может быть, даже Миллер, который глава «Газпрома», очень быстро уйдет. Не говоря о том, что там дивиденды запретили выдавать. Но это дивиденды не только топ-менеджерам, а еще и миноритарным акционерам. Это те, кто, так скажем, как раз вот акции покупали, маленькие пакетики. Вот, что вполне возможно, что скоро будет сенсация, что наш «Газпром» вот в том формате, который есть, этим летом может стать не нашим национальным достоянием, а
национальной проблемой.
Не проблема, он просто будет дефолт, объявит и все.
А те потребители газа, которые вот это простые люди, которые газом там пользуются, они столкнутся с еще большим подорожанием, наверное.
Это раз. Вторая программа у нас существует — газификация всей страны нашей, так называемой, да, которую еще там, по-моему, год назад или два года назад Путин объявил, и, в принципе, она такая позитивная. Проблема в том, что все равно, так скажем, там подводят газ до определенных моментов, все равно потом люди платят. Я боюсь, что вот эта вся история, связанная с банкротством, возможным, «Газпрома», с переходом на другой уровень там реорганизации, потому что понятно, что у нас так или иначе какая-то компания, государственная компания газовая будет, да, название «Газпром» или как угодно, но тем не менее газ — это, ну, как бы стратегическое достояние наше, которое просто так не раздадут. Так вот, я думаю, что вот, к сожалению, если «Газпром» перейдет в разряд дефолтного состояния или прогорит, то вот эти все программы социальные, которые, в принципе, нормальные, да, и во всяком случае лучше, чем раньше, они могут закрыться. Вот это плохо. И тогда уже те люди, которые в деревнях, которые ждут газ, они его, наверное, уже никогда не дождутся.
Есть альтернативные
способы. Правда, я прошу прощения.
Но они тоже не развиваются
особо. Я правда, вот если честно, по результатам деятельности, ну, как бы предъявил бы претензии тем менеджменту, тому топ-менеджменту, который довел такую государственную компанию до такого состояния. Потому что я, например, уже давно живу, и я помню, как там «Газпром» спонсировал какие-то там футбольные клубы, то есть непрофильные активы, да, вместо того, чтобы вкладывать ресурсы в развитие газовых хозяйств, продвижение на новые рынки.
Например,
газификацию, главную
вражескую радиостанцию страны он спонсировал.
Ну, да, «Газпром Медиа», давайте вспомним, что и «Эхо Москвы», которая там запрещена в России, и там много других средств массовой информации, которые, ну, как бы поливали грязью, в том числе на Российскую Федерацию, были через «Газпром Медиа» спонсируемы. Ну, посмотрим. Я не злорадствую. Я не буду радоваться, если, например, наш «Газпром» действительно, ну, как бы рухнет. Да? Это плохо. Вопрос в том, что все равно, если такие процессы уже идут, то нужно, ну, как бы на каких-то других принципах формировать новую вот эту вот госкорпорацию, либо какую-то вот эту вот компанию, которая будет заниматься газом.
Это у нас сезонное, когда что-то происходит, такое негативное. Все думают, ну, пора пересмотреть принципы. А принципы не пересматривают.
Слушайте, ну, к сожалению, я же помню, что вот эти госкорпорации, которые, так скажем, в свое время предложили некую такую новую концепцию развития экономики, как драйверы, там, да, там, Ростех, Роснано, там, Роскосмос, там, Газпром и так далее. То есть на начальном этапе часть вот этих госкорпораций, когда были сконцентрированы ресурсы на вот это вот том или ином направлении и, соответственно, поставлены задачи по решению там этих экономических проблем и через них, через этот драйвер, как бы другую, ну, общую экономику поднимать, они изначально были правильные мысли, и тем более это все под государственным контролем. Но проблема в том, что там такие руководители госкорпораций, там, как тот же самый Чубайс, да, где это вот нано, сколько денег туда вложили, а где вот эти какие-то наши там планшеты, где наши телефоны, где наши вещи, которые могут быть конкурентоспособны на международном, в том числе, рынке, да, или там, там если есть такая госкорпорация Росатом, которая, в принципе, слава богу, не развалилась и вроде бы, как бы сказать, развивается, вроде бы даже конкурентоспособна, хотя там есть люди, которые тоже все критикуют, но тем не менее, все-таки там эффективность определенная существует, я ее вижу, да. А вот в «Газпром» вот эта проблема. Я, кстати, помню, когда я в Госдуме работал, когда вот этот вот был закон о не разграничении полномочий, который был до этого, а Чубайс там лоббировал о демонополизации, да, когда ходили, так скажем, там некоторые товарищи, господа по Государственной Думе с чемоданами, да, и к депутатам приезжали. Я помню, к Алксинсу пришли какие-то ухари, да, и говорят, вы давайте вот вам 50 тысяч долларов, проголосуйте за то, чтобы «Газпром», ну, как бы, чтобы его демонополизировать. Вот, он, слава богу, отказался, потому что он такой патриотически настроенный человек, он сказал, нет-нет, естественный, а, закон о естественных монополиях, да-да-да, вот так он назывался. Так вот, к сожалению, сейчас я боюсь какие-нибудь, может быть, либеральные умы внутри нашего правительства, либо около каких-то олигархических структур скажут, вот видите, госкорпорация рухнула, давайте-ка нам разделим это все и нам как бы в управление. Потому что я помню, РЖД, как государственная компания, была тоже еще при Якунине разделена, что те вещи, которые приносили прибыль, Якунин фактически, так скажем, разделил, это та реформа РЖД была, и распределил между как бы, тех компаний, которые ему были близки и, соответственно, которые зарабатывали деньги. А все то, что касается логистики, с инфраструктурой, с убытками, это все было переложено на государство. Это, к сожалению, вот плохой подход, поэтому в этом надо нам смотреть, что будет с «Газпромом». Но я вангую, если так можно выразиться, по тому, что происходит, судя по всему, с «Газпромом» не просто не все в порядке, а в ближайшее время мы, может быть, увидим либо банкротство, либо какую-то такую нехорошую историю.
Прогнозы Георгия Федорова очень часто сбываются, буквально прямо. Есть у тебя такой талант. Ну, а что касается Силуанова, он заявил, что повысить налоги требовал сам народ, воля народа священна и так далее. Но не будем забывать, что люди простые хотят, чтобы их доходы росли. Или в прямом смысле, или тогда снижалось налоговое бремя, потому что для тех, кто зарабатывает там 30-40 тысяч рублей, 13% – это весомая сумма. Это
да, слушайте, не... вообще на самом деле,
чистая неделя
я считаю,
или больше
что
жизни.
Там условно до 60 тысяч рублей, там, до 70 вообще не надо никакими налогами облагать, потому что это едва-едва хватает там на еду, на ЖКХ, возможно, на какой-то там примитивный отдых и так далее, на одежду. Ну, то есть, если посмотрите, сколько стоит сейчас поход в магазин. Заходишь, ничего еще не взял, 1500 отдай, да, так через день. Вот посчитайте скоро, это уже, грубо говоря, там 60 тысяч в месяц.
Если ничего не покупать, то цены, в принципе, нормальные.
Не, ну,
но уже нет, потому что цены так быстро растут еженедельно,
да,
то уже ненормально. Так получается, нам подсовывают опять фейк, симулякр. Вместо прогрессивной реальной шкалы, реакционную шкалу. Все будут платить столько же, а сверхбогатые чуть больше, они даже не заметят. Они за вечер пропивают больше, чем они заплатят.
Смотрите,
этих налогов.
Друзья, в этом отношении я понимаю прекрасно людей, которые там работают кем-то и зарабатывают 200 тысяч, говорят, ой, блин, еще нас сейчас налогами обложат. Но нам надо с чего-то начинать. Социализм сразу нельзя построить. Нельзя все сразу взять и поделить, как это говорят. Да? Нам нужно в этом направлении двигаться. И действительно, если они вот пошли на это, Я напомню, что в прошлый раз, после того, как переизбрали Владимира Владимировича, мы получили пенсионную реформу, обратный эффект. Сейчас, видимо, власть боится за такие непопулярные меры, и они пытаются даже вот такие какие-то несовершенные вещи обличить в какую-то народную поддержку. Нам необходимо на базе вот этого, так скажем, первого шага, который может быть воспринят в том числе и в правильном направлении, нам надо оказывать влияние на власть на всех уровнях. В результате голосования, в результате каких-то действий коллективных, защиты прав и так далее, чтобы при ситуации, которая ухудшается, экономическая, власть все-таки была вынуждена дрейфовать в сторону какого-то, каких-то подачек, пускай даже, если так выразимся, массе людей. Потому что если мы не проявим свою вот эту вот рассерженность, в хорошем смысле слова, то они успокоятся, и все. Мы понимаем, что это опять-таки, если бы у них была бы такая возможность, они бы никакую прогрессивную шкалу, никакую бы вот такую даже подобие прогрессивную не стали бы делать. Они действительно боятся, и им нужно было после этих выборов, чтобы какая-то кость или там какой-то такой, какой-то иллюзорный элемент социальной справедливости кинуть, который можно было бы обсосать в средствах массовой информации, который можно было бы подать, который можно было бы, хоть на минуточку, хоть на какой-то такой небольшой период времени успокоить людей, которые сейчас действительно в катастрофическом состоянии. Еще раз повторюсь, цены просто безумные, они безумные. Зарплаты не растут, цены растут просто в геометрической прогрессии. Это катастрофа какая-то.
Нам предлагается плацебо справедливости. Надо понимать, что вот пять ступеней предлагается Минфином. До 200 тысяч рублей 13% налог, от 200 до 416,7 15, 18 от 416, 20% от 1,67 миллиона до 4 с лишним миллионов и 22 максималка свыше 4,1 миллиона. Некоторые уже подсчитали, что максимальный налог коснется всего 3%.
Да, да, но я бы здесь пошел бы по другому пути. Я бы еще сделал бы там седьмой пункт, что чиновники, которые получают такие зарплаты, должны платить до 80%. Объясню популярно. То есть если предприниматель какой-то даже, неважно какой там, скажем, да, он получает такую зарплату, он что-то сам делал, все-таки там чего-то там с ним происходит, он какой-то полезный продукт выдает, то, например, депутат Государственной Думы, который получает 600 тысяч рублей, мне кажется, он должен отдавать значительную часть своих доходов в виде налогов. Потому что он и так находится на привилегированном положении, он пользуется социальным пакетом. Это не только депутат, это чиновник, это представитель госкорпорации, это чиновник или там какой-нибудь человек, который работает мэром и так далее. То есть он должен платить еще больше, чем просто человек, который получает то же самое 200 тысяч и работает сварщиком, например. Потому что сварщики, например, у нас тоже сейчас в Москве, например, сварщики, если ты квалифицированный, 250 тысяч можешь заработать, потому что ПТУ закрыли, да, и сварщиков не хватает, а строительства много.
Сварщики, в общем, тоже попадут, хотя многие из них мигранты.
Нет, слушай, ты знаешь, я тебе скажу одну вещь, что как раз я знаю, что сварщиков, мигрантов очень мало. Сварщики, как высококвалифицированные рабочие, как правило, это не мигранты. Это люди, либо те мигранты, которые еще в советском ПТУ учились, либо это те люди, которые, так скажем, не являются мигрантами. Еще раз говорю, я не знаю, таких вот именно людей высококвалифицированных, они тоже, к сожалению, попадают сюда. Но тут вопрос...
В общем, даже если эта реформа будет реализована в полном объеме, как предлагается, вся нагрузка налоговая на тех, кто... На основную часть граждан сохраняется, надо понимать, то есть ничего не изменится. Кого-то пощиплют, в частности, сварщиков квалифицированных. Вот, а пэры, мэры и херы, конечно же, попытаются
мы
как-то...
Мы не согласились сейчас страйк
это самое,
за Роскомнадзор.
Лампочка погасла.
Роскомнадзор.
Это же как частичный филолог могу сказать, что это то, что я произнес, это всего лишь... Буква старославянского алфавита.
Да и вообще, можно говорить, да, не только, это вообще можно и... это не будем развивать.
Да, из налоговой темы прям плавно вытекает следующее, а именно продление сессии Государственной Думы до 5 августа. Вот у нас недавно был в эфире глава Комитета по социальной политике Ярослав Нилов, Он, ну, как бы спокойно ответил, что это, в общем, ничего в этом сенсационного нет, что это будет как бы как и раньше, чуть более, может быть, интенсивно, потому что много нужно законов принять, примерно так.
Ну, слушайте, я, например, тоже, когда работал в Государственной Думе в качестве помощника, я помню, когда уже там 30 мая закрывалась сессия весенняя, и все депутаты разъезжались по территориям, и Государственная Дума была полупустая. То есть там летом, ну, как бы, если это избирательный цикл, там, понятно, какие-то депутаты работают, что-то, но в целом Дума была пустая. Сейчас же ситуация, я вижу, другого характера. Весеннюю сессию не закрыли. То есть она официально, Володин сказал, будет закрыта где-то там 7, по-моему, августа. Что это значит? Это значит, что из администрации президента пришла команда, что, возможно, летом придется принимать какие-то законы, не просто там, которые в очереди стоят, да, потому что в очереди разные законы, и много их, а какие-то не, ну, такие, либо решения, либо законы, либо еще что-либо, где нужно будет срочно депутатов не просто вызывать, чтобы они пришли там условно завтра на как бы рабочее место. Я просто хочу напомнить нашим зрителям, что Государственная Дума, она менялась с точки зрения дисциплины, с точки зрения, так скажем, там, свободы слова, с точки зрения каких-то внутренних процедур и так далее, так далее, так далее. Вот сейчас Государственная Дума – это такой вот административный аппарат, где депутаты даже от разных фракций, да, имеют там какое-то собственное мнение, да, вносятся законы, да, так скажем, законотворческая деятельность происходит, но, тем не менее, Володин, он не просто повысил какую-то, так скажем, дисциплину там, а он фактически, ну, держит Государственную Думу в своих руках.
Вел тоталитарный режим, ну, на охотном ряду.
Да, да, то есть там, если ты прогуливаешь, ты получаешь, так скажем, штрафы, если ты без уважительной причины, то есть он в дисциплину, конечно, надо признать, хотим мы это, не хотим, и нравится нам Володин, не нравится, но он дисциплину ввел, потому что я помню, когда даже в момент, как бы сказать, любой там сессии, половина депутатов не находилась в зале, кто-то там тусовался вокруг по гостиницам, какие-то вещи тер, кто-то сидел в кабинете, кто-то там за них всех голосовал. То есть, в принципе, была такая вольная, вольная дума. Володин, уже второй созыв, он, конечно, я считаю, что это правильно, потому что депутат, который получает зарплату, еще раз повторюсь, там 600 тысяч, 500 тысяч, он должен, блин,
должен
там
страдать.
Он не просто страдать, он должен работать. Во всяком случае, ты свою задницу сиди и принимай законы, вникай.
Их задница похожа на задницу бабуинов уже.
Ну, я не рассматриваю депутатов в заднице депутатов и про мозоли.
Остановитесь.
Промазали депутатов я на заднице, кто же ничего не знает.
Хочу подтвердить твои слова. Я был некоторое время назад свидетелем, что во время пленарного заседания простой депутат не мог даже покинуть зал ненадолго, не отпросившись у старшего по там ряду, я не знаю, такого почти барачная система дисциплины.
Вот, да. Так вот, я могу сказать так, что если их не отпустили, это значит, что-то либо готовится, либо в администрации президента предполагают, что какие-то такие решения там Государственной Думы должны быть. Вот. Поэтому в данном случае я думаю, что это не просто так. Просто так у нас в нашем государстве ничего не бывает. Если не закрыли весеннюю сессию, то летом что-то будет
вот
такое жаркое.
Вот к чему пословица «Придет Федот, дубовый лист развернет».
Точно так. Придет, развернет.
Да. Ну что же, теперь судьба Игоря Ивановича Стрелкова, апелляция отклонена. У нас был Олег Нельзин недавно, да, так вот, так, ну как бы фаталистически немного описал ситуацию. Ну действительно, а что там может быть? И, кстати говоря,
Стрелков,
вот вопрос.
Стрелков – это человек, который государством вписан в…
А вот не факт, непонятно.
Нет, экстремистов, он вписан, нет?
Двойное чтение, то есть мы на всякий случай говорим, что он в списке экстремистов-террористов, подтверждений нет, никто не может внятно сказать.
Okay. Я, конечно, надо его таким не считаю.
Надо уточнить у адвоката, наверное, хорошо, все-таки. Итак, что там?
Ну, там была апелляция, соответственно, последняя инстанция, и многие думали, потому что прошлый раз до вот этого принятия решения судья перенес заседание, по-моему, с 5 мая на 20 какой-то там, когда оно было, и, соответственно, многие, это все наложилось на аресты Министерства обороны, и многие думали, что все-таки может быть, там вот эта инстанция судебная отменит приговор, либо, так скажем, изменит меру пресечения, ну, либо удовлетворит апелляцию, которую адвокаты дали. Но мы видели, что нет, оно все оставлено без изменения. Соответственно, если все оставлено без изменений, я уверен, что в ближайшее время, как только все эти процедуры юридически будут оформлены, Игорь Стрелков будет этапирован в колонию. Соответственно, все останется как есть, а дальше уже либо там по УДО, либо как-то по другим форматам. Я напомню, что, например, тот же самый Борис Кагарлицкий, который тоже в списках экстремистов, террористов, он уже в Торжке находится, его уже этапировали, прошел он карантин и там находится. Вот, поэтому я думаю, что... Я напомню, что день в СИЗО – это полтора дня заключения, то есть там чуть больше, так скажем, считается, поэтому если посчитать, он уже там больше года находится, соответственно, пока он в СИЗО находится там день за полтора, дальше он в колонию уезжает.
Вот. Вот самая блестящая перспектива – это УДО, да,
в конце? Да, это УДО, это когда, там, как у Люкаева, например, да, взяли и отпустили. Я напомню, что Люкаев, он подсидел, по-моему, года три, что ли, вот, ну, или два с половиной, и вышел, сейчас где-то там работает, тихо себя, тихо молчит. Вот. Ну, видимо, власти решили, что такие резонансные дела, как там Кагарлицкий, который, так скажем, там у нас во всех списках, иногент, да.
Иногент, террорист, экстремист.
Да, Стрелков, они, видимо, решили, что надо не сейчас какие-то решения принимать, а оставить на потом, а дальше уже будут... Кстати, я хочу пригласить когда-нибудь сюда адвокатов все-таки Стрелкова и адвокатов Кагарлицкого, чтобы они тоже рассказали о ситуации, потому что как бы там вот... Адвокат Кагарлицкого, он продолжает там как-то бороться, соответственно, что-то там, действия какие-то делает, и, соответственно, интересно будет послушать. Ну, мы на контакте, конечно, но ситуация нехорошая, потому что многие, еще раз повторюсь, думали, что после вот этих арестов, после вот этих вот коррупционных дел Министерства обороны, все-таки разум там восторжествует и там скажет, ну, блин, что Стрелкова надо будет как-то менять. Это, кстати, и про генерала Попова тоже все думали, когда его привезли, его на этой же неделе тоже привезли ему меру пресечения, его даже вроде бы как бы его наручники сняли, посадили даже не в клетку, он там сидел, да, и все думали, что, может быть, изменят меру пресечения Попову на домашний арест, но суд оставил без изменений, и он опять пошел в СИЗО.
Ну и еще один экстремист-террорист, Сергей Удальцов, тоже, в общем,
да, ну, ждет. Сергей Удальцов, ждет, я как понимаю, да, сейчас его дело пока еще будет вестись, и ну, там, не в ближайшее время какое-то по Сергею будут какие-то приняты решения, хотя мы их всех поддерживаем, вот, считаем, что это несправедливо, что они должны быть отпущены, что им там не место. Что да. То, что им инкриминируют, это неправильно, несправедливо.
Еще одна новость недели – переименование ГИБДД в ГАИ. Тоже, в общем, ну, несерьезная тема, казалось бы, а может быть, не все так просто. Зачем? Вот ожидают, что полицию в милицию переименуют, и что и тогда социализм начнется.
Смотрите. Ну, во-первых, никакого социализма не будет, просто потому что милиция переводится, это как вооруженный народ. Изначально... Принципы построения милиции были совершенно иными после революции, когда фактически представители народа вооружили, дали им полномочия, и, соответственно, те люди, которые были, служили в милиции, это был вооруженный народ. Сейчас у нас те люди, которые, так скажем, служат в полиции, никакого отношения к милиции не имеют, даже если их переименовать в милицию. Я думаю, что... Переименовывать в милицию их не будет, но у меня другая. ГАИ мне, конечно, всегда больше нравилось. Что такое ГИБДД, да?
Ну, конечно, чисто ГАИ, фонетически лучше.
ГАИ чисто фонетически лучше, вообще как бы меньше денег на краску уходит, экономия. Вот. Ну и до сих пор мы даже, как любые автомобилисты, называют их не ГИБДшниками, а гаишники. О, гайцы стоят, гаишники стоят. Поэтому в целом... я не вижу ничего плохого, что мы переименовали в ГАИ. Вопрос в другом. Плохо в том, что все эти переименования, все это, связанное с, там, с тем, что надо по-новому все наносить, там, ну, все это деньги. То есть нужно ли сейчас тратить какие-то миллиарды рублей на вот это переименование? Вот, хотя я думаю, что обществу это тоже будет подано как некое, вот смотрите, мы там возвращаемся к Советскому Союзу, по форме вот было ГАИ, сейчас стало ГАИ. Вот, на самом деле, как бы, видимо, именно кто-то опять заработает, видимо, кто-то опять заработает.
Что же, приступим к ответам на вопросы. Аркадий Серков пишет, вопрос, конечно, интересный, чем закончится это самое идущее по плану СВО?
Друзья, с моей точки зрения, СВО для меня, например, это как гражданская война, потому что как с той, так и с нашей стороны, в принципе, воюют люди, которых можно назвать людей одной страны бывшего Советского Союза, это первое, и второе, по национальности, по большому счету, это люди одной и той же национальности, потому что как с нашей стороны этнические украинцы воюют, да, так скажем, а так и с их стороны этнические русские воюют против нас. И в этом отношении я считаю, что это гражданский конфликт, гражданская война, по большому счету, с элементами гибридной там, и так далее, там, международное влияние, бесспорно. Но любые такие конфликты заканчиваются три варианта. Первый вариант – победа одной страны, второй вариант – победа другой страны, третий вариант, если, так скажем, между двумя враждующими сторонами, ну, какая-то там третья сила возникает, как бы, и этот конфликт носит такой вот, ну, затяжной характер, такой неразрешимый, там, как гражданская война между севером и югом, я имею в виду в Корее, да, как там другие войны подобные. Но гражданская война, к сожалению, либо одной победы стороной, либо другой стороной. Либо это будет заморожено на неопределенный срок со всеми вытекающимися отсюда последствиями. Вот какие могут быть результаты этой войны. То есть, например, если война не гражданская, одного государства с другим, например, как это было между Ираком и Ираном, чем она закончилась? Она шла больше 10 лет, много миллионов погибших, какие-то территории кто-то отвоевал, все разрушено, но в конце концов был подписан мир, договор был по денонсации, так скажем, границ, и, соответственно, все, теперь войны не существует. Но когда государства разные, такое возможно. Когда это внутри одного народа, тут, конечно, проблема, что это гражданская война, она, как правило, никогда не заканчивается такими перемириями. То есть это либо одна страна победит, либо другая. Из этой логики следует исходить.
Вот интересная запись. Человек под ником имя, фамилия пишет. Добрый день, приветствую.
Здравствуйте, товарищ.
И наш постоянный зритель Ангстрем. Приветствую, товарищи. Приветствуем вас. Вчера на точке сборки катасонов подробно рассказал об исчерпании капитализма в 2008 году, что привело к событиям 2020 и предполагает развитие этого кризиса к войне. А во вторник РИА Новости опубликовало заявление руководителя погранслужбы ФСБ, что НАТО отрабатывает нанесение ядерных ударов по России. То есть НАТО провоцирует РФ на переход к ядерному уровню?
Могу сказать так, что и НАТО, и Соединенные Штаты Америки отдельно, и Варшавский договор, и, так скажем, Советский Союз отдельно отрабатывали всегда нанесение всяческих ударов по противнику. То есть там в доктрине было написано, и в принципе во всех учениях, и везде эта аксиома, она присутствовала. То есть НАТО всегда готовилось к войне с нами. США не просто уже отрабатывало нанесение ядерных ударов, а я помню после Великой Отечественной войны, когда началась вот эта вот холодная война, Америка готовилась к этим ударам, и уже были карты нанесения ударов и так далее, и тому подобное. Это, ну, как бы сказать, такая вот норма военно-политических союзов, это норма вооруженных сил любого государства, которое в том числе отрабатывает возможности войны с потенциальным противником. Так как у нас сейчас мы являемся потенциальным противником НАТО как коллективного блока, да, то, естественно, они готовятся к войне, и ну, не надо никаких иллюзий, это было, это всегда будет, и пока НАТО существует, оно будет готовиться к войне с нами. А мы в то же время разрабатываем возможности удара по, так скажем, территории НАТО, мы тоже воспринимаем НАТО как потенциального противника. Я скажу больше, что НАТО на территории Украины отрабатывает всяческие, как сказать, в прямом эфире всякие возможные сценарии, новое оружие, слаживание войск, разведка. То есть они наблюдают, поддерживают со стороны, конечно же, Украины вот этот военный конфликт для того, чтобы в том числе отработать всякие возможности российской армии, если такая война с НАТО будет. То есть это да, это серьезно.
Да, все с 1946 года, с начала холодной войны, все это отрабатывается. Так что
ну, кстати,
не нужно переживать.
Да, да, если вспомнить, например, вот эти вот локальные конфликты во Вьетнаме, в Корее, там, в Афганистане, противники, противоположная сторона, она тоже воспринимала вот эти конфликты с прагматической, с практической точки зрения. Там, по там, изучению противника, тактике ведения боевых действий, по тому, чтобы на этих или в этих конфликтах использовать и тестировать какое-то новое вооружение и так далее и тому подобное.
Вот интересный радикальный вопрос. Ник KEWE131. Что конкретно нужно для свершения социалистической революции в современной России? Такой вопрос, выходящий за рамки уголовного кодекса.
Слушайте, все очень просто. К власти должны прийти люди, которые сторонники этих людей, либо люди, либо партии, либо какие-то группы, которые будут реализовывать вот эти вот социалистические, так скажем, действия по смену социально-экономического курса и построению социализма. Но других вариантов нету. То есть, напомню, у нас там, в 89 году там, Ельцин, он же не говорил о том, что он будет строить капитализм. Он начал строить капитализм практически, понятно, после того, как он пришел к политической власти со своей бандой. Исходя из этого, они после этого провели те реформы людоедские, после которых, так скажем, социализм был свернут. А в 93 году они закрепили, фактически демонтировали советскую власть как некий инструмент социализма, который инструмент управления. И после того, после 93 года, когда Верховный Совет был расстрелян и советы были разгромлены, после этого уже они, так скажем, перешли к фазе вот этого построения капитализма в виде, так скажем, там, приватизации огромной, вот этого передела собственности, уничтожения социальных прав и так далее и тому подобное. То есть для того, чтобы социализм строить, у власти должны находиться люди, которые придерживаются этих взглядов, имеющие организацию, имеющие рычаги законодательной и исполнительной власти.
Еще немаловажный аспект. Для социализма необходимо, чтобы большинство народа тоже исповедовало социалистические убеждения. Не латентные «дайте нам социализм», а которые мыслят и действуют по-социалистически.
Ну, тут, конечно, вопрос тоже спорный. Объясню в чем. Ну, например, когда большевики приходили к власти, ну, не скажу, что, например, большинство населения именно было за такой путь развития, именно поддерживали большевиков, они укрепили за счет гражданской войны, за счет своей, как бы сказать, политики и так далее, и так далее. То есть я к чему? То же самое можно сказать о 93-м году, вот когда Ельцин расстрелял Верховный Совет, я не скажу, что в 93-м году за Ельцина было большинство.
Было.
В 93-м, было, но, было. Хорошо, в 96-м году. В 96-м году, когда он победил на выборах, он, за ним не было большинства. Но, тем не менее, благодаря своей вот этой вот...
Очень... Там не было как бы большинства за социализм. Вот в чем проблема. Я помню, я сам как молодой агитатор до хрипоты спорил, значит, со сторонниками Ельцина, которые... У них один был аргумент. Борис Николаевич нам дал свободу действий. Потом сторонниками Явлинского. Значит, вот социалистические методы очень многими отвергались. И все проиграли, все, кто не за Ельцина, в итоге проиграли, потому что не смогли объединиться. А что касается большевиков, ну да, это вот феномен горнила гражданской войны, красный террор, да, все-таки достаточно очень жесткая вот эта вот система власти, она позволила долгое время удерживать,
ну, ты знаешь,
удерживать
вот
машину государства.
Так, что террор был и белым, надо признать, да, и красным. Вообще, к сожалению, во время гражданской войны вот такие террористические методы ведения войны, они обыденность.
Конечно, это вот, начиная с Французской революции, да, где официально объявлялся государственный и красный, и белый террор.
Да, и, соответственно, надо понимать, что ну, если ты только ведешь террористическую там, войну или какой-то террор включаешь, ты не обязательно удержишься у власти.
Так здесь речь не о социализме. Социализм так до конца и не построен был.
Абсолютно во
многом
согласен.
Из-за того, что в определенный момент вообще большинство населения забило на это болт. Стало думать только о том, как бы там, значит, разжиться чем-нибудь таким дефицитом.
Ну, я могу сказать так, что здесь нельзя только на население или на наших граждан пенять. К сожалению, в руководство Коммунистической партии Советского Союза находились, в том числе и в КГБ СССР, люди, которые хотели, не верили ни в какой коммунизм, ни социализм, и хотели свое влияние, так скажем, монетизировать в реальные деньги. Потому что, ну, надо понимать, что по структуре управления и по тем пайкам, которые получали власть придержащие в тот период времени, конечно же, они имели больше возможностей смотреть, что там есть на Западе, они туда ездили, у них были, так скажем, другие уровень, так скажем, доходов, ну и они, естественно, хотели это, чтобы как было на Западе, чтобы на Западе. Uh-huh. Вот, и, к сожалению, это пришлось к тому, что в руководстве КПСС пришли не просто предатели, которые там предали что-то, а которые просто решили разменяться на, как бы, вот эти вот блага. И скажу больше, что Комитет государственной безопасности, не выполнив своих прямых обязанностей, я скажу еще более крамольную вещь, там для каких-то чекистов, ветеранов, которые, может, сейчас нас смотрят, ну, вы не просто не выполнили, а вы участвовали в развале Советского Союза. Участвовали впрямую в развале Советского Союза. Например, я вот с Алксисом долго, очень долго дружил, и дружу, и дай бог ему здоровья. Он рассказывал, как через КГБ и через ЦК КПСС стимулировались создания и организовывались вот эти вот народные фронты, которые потом вылились вот в эти вот националистические, так скажем, сепаратистские движения. Их поддерживали эти сепаратистские движения, и Комитет государственной безопасности, он реально продвигал эту линию. В том числе они говорят, что, например, там КГБ СССР и КГБ, которые подчинялись Ельцину Российской Федерации, там тоже был раскол и так далее. Поэтому много-много-много таких вот вопросов к тому, что... Ну, как бы верхушка системы управления, она сама развалила Советский Союз.
Нет, безусловно. Ну, плюс,
комсомольцы участвовали в этом.
Конечно, они многие
фактически
подросшие
получили,
комсомольцы,
да, сейчас. Те же самые Ходорковские и прочие ублюдки, они же бывшие комсомольцы, которые монетизировали свое влияние в экономическую деятельность.
Тоже в начале 90-х. Андрей Исаев такой сейчас депутат Госдумы.
Анархист-синдикалист.
Анархист, да. А тогда главный редактор журнала, газеты «Солидарность» профсоюзная, он рассказывал, что вот момент крушения СССР любой, как бы, политический деятель должен был выбрать, к какой номенклатуре присоединиться. Можно было к ГБшной присоединиться, можно было вот к этим комсомольцам-олигархам, или вот он, как, а я выбрал, говорит, профсоюзную номенклатуру, что самое, как бы, чистое. Но это не уберегло его от попадания, в конце концов, в «Единую Россию».
Так ладно, в «Единую Россию» попадание. Он один из авторов и продвигателей таких антисоциальных действий, как там пенсионная реформа и так
далее. А если ты попал туда, то уж, конечно.
Не, ну слушай, если ради справедливости надо вспомнить, например, вот эту вот крымская няш-наш, да, которая, так скажем, поклонская, и Железняк, который, помните, какой был такой пропагандист, они же выступили радикально против пенсионной реформы.
Железняк воздержался от голосования,
нет, он дал интервью и сказал, что я против этого, но воздержался, ну, естественно, их зачистили.
Ну да, может быть, это был просто красивый выход. Железняк, он же из не только значит, этот самый флотский, значит, человек, он вообще из мира рекламы вышел.
Да.
Он, возможно, прочитал, что если его уже история там заканчивалась...
Ну, я, ты знаешь, слушай, там, я с Железняком...
Давай-ка я хлопну дверь.
Ты знаешь, я с Железняком, у меня был такой период, когда я с ним пересекался, и в том числе на каких-то вот таких вот неформальных, так скажем, мероприятиях, где он выпивал. Он при всех вот этих вот его ядросских вещей, он производил впечатление довольно-таки честного парня, более-менее. То есть совесть. У него что-то такое, офицерская честь, у него какие-то вкрапления этих понятий был. То есть он что-то там мучился. Он же, я помню, он что-то говорил. Там, вот, чего, зачем, такое антинародное. Ну, то есть он какой-то был не
рефлексировал.
Такой. Да, рефлексированный.
Да. Главное, что понимать под социализм. Если это, значит, непременная гражданская война, борьба за ресурсы между классами и в том или ином виде, тоталитаризм, да, тогда надо ждать, что кто-то придет, что-то там распределит. Если социализм понимать как самоорганизацию, как цивилизованное общество,
как волю народа,
как волю народа, которая вот от каждого, да, и каждый берет на себя ответственность за ситуацию, над этим надо работать прямо сейчас, начиная с себя, не дожидаясь никаких там сигналов.
Ну, слушайте, откуда-то. Ну вот, например, мы помним, когда воля народа сконцентрирована в виде через определенные политические действия мирным путем, как Ганди, как другие.
Это вообще, вот мы, помнишь, избирательную кампанию президентскую недавно, мы заклинали каждый вечер до хрипоты, придите, проголосуйте, даже уже там не хотите за Харитонова, хоть за кого угодно, придите.
Сделайте какое-то действие,
и
да.
Что большинство, активное большинство все равно никуда не ходит. Или там ходит, если кто-то связан по работе, да, вот так, как надо. То есть кривят, плюясь там, сморкаясь все равно. Ну, какой тут социализм? Тут только, может, старый добрый, значит, административный метод. Иди туда, иди сюда, вот получи, распишись. А, вот интересный вопрос. Оля Малышкина пишет. Даже
добрый
не вопрос.
День, да.
Участники СВО не прошли праймерис от ЕР в Мосгордуму.
Фу. Ну, слушайте, если вы вспомните, например, я писал очень часто у себя в телеграм-канале Федорова Здорового Человека, что вот эти вещи, связанные с приглашением ветеранов СВО как социальный лифт в рамках государственного строительства, даже если Путин захочет на них опереться, аппарат бюрократический, вот те люди, которые сидят там годами, которые зарабатывают деньги, которые находятся на господствующем социальном положении, они не допустят ветеранов и бойцов СВО в массовом порядке туда, потому что кабы чего не вышло. Ну, представь себе, они там сейчас, условно, из Московской городской думы выкорчевывают коммунистов, да, которые там шебутные, а придет какой-то фронтовик, даже от «Единой России», который там воевал, который там был ранен, который, так скажем, насмотрелся на эту всю несправедливость, и ему кто-то там наверху, единорос какой-нибудь, скажет, слушай, а проголосуй так, он скажет, а нахрена? Я считаю, что нужно по-другому. И попробуй вот этого фронтовика потом выкорчи из этой Московской городской думы. Каким образом ты его потом оттуда, так скажем, удалишь? А фронтовики – это те люди, которые видели смерть, видели кровь, которые сами рисковали. Люди отважные, как правило, да, так скажем. И для них вот эти все приблуды, извините, политические, им непонятны. Поэтому их использовали в качестве людей фона. Ну, как бы, да, можешь в праймерис участвовать, пожалуйста. Но никто, если они не оформятся в какую-то политическую силу или не присоединятся к какой-то политической силе, после этого выразят свою волю, никто их в массовом порядке ни на какие органы государственной власти, законодательно, исполнительно не пустят. Да, возьмут какого-то человека, ритуально одного сделают там депутатом, договорятся с ним или еще что-то. Может быть, даже кого-то губернатором сделают. Или, так скажем, найдут какую-то должность, где он скажет, будет с орденами сидеть. Но в массовом порядке фронтовики не нужны. Как афганцы не были нужны, как чеченцы не были нужны, как любые фронтовики. Фронтовики были нужны только после того, как Великая Отечественная война закончилась, и Сталин, и руководство Компартии Советского Союза призвало фронтовиков, чтобы они массово приходили в органы государственной власти. Призывы были в органы, мы помним эти известные фильмы, да, в правоохранительные органы, и наводили порядок, и отстраивали страну. Вот тогда фронтовики были нужны, потому что это была народная власть. Сейчас фронтовики не нужны, и все это иллюзия.
Да, долой иллюзии. Ну что ж, будем завершать наш онлайн-митинг. Спасибо всем, кто задал вопрос. Извините, если не успели ответить на все какие-то стоящие. Можете задать их в чате следующего эфира «Аврора на линии», где также Георгий будет с нами первой часть. Вместе, кстати, с Александром Колпакиди. Будет очень интересный эфир. Ну а пока подписывайтесь на телеграм-канал «Федоров здорового человека».
Мой телеграм-канал, да.
На телеграм-канал «Диспетчер» — это мой телеграм-канал. На оба телеграм-канала «Авроры», «Авроры» и «Радио Аврора». «Радио Аврора» — это аудиоформаты.
Там,
да. Для тех, кто любит как раз слушать. Ну и на все сетевые реинкарнации «Авроры» в Ютубе, Рутубе, Дзене, ВКонтакте. Ну,
ставьте лайки, распространяйте это видео, естественно.
Да, это прям уже ритуальные фразы.
Для продвижения это очень необходимо.
Продвигайте ради вас же самих. Надолго не прощаемся. Через 9 минут начнем «Аврору на линии».
Ну, до встречи. Спасибо. Через 9 минут. Не переключайтесь, как говорится.